Мы читаем труды Бальсулама, страница 794, пункт 117, предисловие к учению 10 сферот. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Пункт 117. Кроме того, мудрец предупреждает человека, что пока он средний, промежуточный, не удостоился одной заповеди, не достающей ему из числа 613, пускай не верит в себя до дня смерти, и не будет полагаться также на основе свидетельства знающего тайны, что не вернется больше глупости своей, ибо человек способен еще прийти к нарушению. И потому пускай думает о себе, что если совершил одно нарушение, горе ему, что склонил себя к вине. Ибо тотчас будет утеряно почти все его чудесное постижение в Торе, все раскрытие лика, которое удостоился, и вернется он в состояние сокрытия лика. Выходит, что человек склоняет себя на чашу вины, потому что тогда будут утеряны все заслуги и блага, даже за вторую половину его лет. И это в доказательство приводит ему мудрец слова: «Один грешник истребит много блага».
То есть средним он называется, пока находится между заповедью трепета, который уже приобрел, и заповедью любви, которая еще не приобретена.
118. Теперь ты поймешь дополнение Раби Элазара, сына Раби Шимона, к тому, что сказал мудрец Раби Тана, и не приводит фразу о наполовину виновном и наполовину оправданном в таком же точном виде. Ведь Тана Кама говорит о первой и второй стадии любви, как это еще прояснится. А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, однако, о четвертой стадии любви, любви вечной, то есть о раскрытии лика Творца, каков он есть, добрый, творящий добро, плохим и хорошим.
В этом разница между тем, что есть в точке разделения между ними. Мы понимаем эти четыре стороны в соответствии с Юд-Кей, Вав-Кей. Двойное скрытие, одинарное скрытие, одинарное раскрытие и двойное раскрытие. В соответствии с этим со всеми происходят четыре состояния любви, потому что цель определяет, и изначально подход, человек, поднимаясь по ним, приходит к состоянию любви.
Сто девятнадцать. Таким образом, разъяснилось, что удостоиться четвертой стадии можно лишь в то время, когда человек ведает и знает все дела любимого его в отношениях со всеми другими, без единого исключения. И по этой же причине большой заслуги по склонению себя к оправданию все еще недостаточно ему, чтобы удостоиться совершенной любви, то есть четвертой стадии. Ибо теперь человек постигает добродетель Творца как доброго и творящего добро плохим и хорошим, исходя лишь из его управления по отношению к самому себе. Однако он еще не знает о таком же возвышенном и чудесном управлении Творца над остальными творениями мира. А выше разъяснилось, что пока человек не знает всех дел любимого его с другими, без единого исключения, любовь еще не вечна. Поэтому человек обязан склонить также и весь мир на чашу заслуг, оправдания, и лишь тогда раскрывается ему вечная любовь.
Есть вопросы? Пожалуйста. Да.
Что такое склонить весь мир на чашу заслуг? И только тогда раскрывается ему вечная любовь.
Склонить весь мир на чашу заслуг означает, я из моего включения со всем миром. Смотрите, к чему человек приходит. Взаимовключение со всем миром. Я включаюсь во все души, во все части этой единой души настолько, что я включаюсь, это становится «я». И так же, как я на предыдущих этапах постиг весь процесс, который я прошел в исправлениях в отношении Творца ко мне в прошлом, в настоящем и в будущем, потому что я пришел уже к своему окончательному исправлению личному, и я иду к общему исправлению, потому что я включаюсь во все души и нахожусь с ними в едином кли. Это называется, я склоняю весь мир на чашу заслуг, и из этого познаю все отношение Творца к ним. Практически я это знаю. Я уже нахожусь в их и моем окончательном исправлении. Это одно и то же состояние. И то, что раскрывается в таком исправленном кли, называется совершенная любовь. Да.
А до этого человек не склоняет весь мир на чашу заслуг.
В чем?
Но говорится, что каждая заповедь, любое действие в направлении исправления, там склоняется весь мир на чашу заслуг.
Ну как? В каком кли? В каком кли? Мы говорим о килим и святах. Мы не говорим воздух, что-то. Есть кли. В этом кли я чувствую, измеряю свое отношение и в соответствии с этим определяю. Я тебя не понимаю. Если у меня есть мое личное кли одно, и на настоящий момент только это я чувствую, я могу сказать, Творец добрый. На завтра со мной что-то происходит, я говорю, Творец плохой. Пока я не исправлю все свои килим, все свои духовные сосуды, я не могу окончательно определить. Всегда я нахожусь в переменном состоянии. Скажем, я себя исправил. Я начинаю включаться в остальные килим, всех остальных людей. То, что это не так называется, это не люди, это их внутренняя часть. И я с помощью любви к ним и от любви к творениям перехожу к любви к Творцу. Это не просто слова, чтобы я их должен любить, и это поможет мне. Это поможет мне познать отношение к Творцу. Это килим. Я включаюсь во все большую и большую любовь к ним. В чем выражается любовь? Я могу действовать в отдаче им. Что я могу им дать? Во мне накапливаются желания каждый раз все больше, и каждое добавившееся желание, ну, скажем, вчера я был в желаниях на 50 килограмм. Я мог установить связь с 50 людьми. Сегодня мое желание выросло. Я упал буквально в тьму и мрак, но я преодолеваю, выхожу и начинаю обладать желанием в 70 килограмм. Я устанавливаю связь еще, может быть, с несколькими людьми тем, что я исправляю себя. Сам процесс исправления состоит в том, что я устанавливаю связь с другими и действую в отдаче им. И вот так устанавливаю связь любви, скажем, еще с 20 людьми. Это не совсем точно так. Это происходит в интегральном виде, но это больше по игулим происходит, но это вот так и происходит. В той мере, в которой я вот так устанавливаю связь с другими, они становятся «я». Реальность становится «я». И тогда я вижу отношение Творца к реальности, отношение Творца ко мне, отношение Творца ко мне и к реальности — это одно и то же. Еще раз. Пример. То, как ты относишься к своему младенцу, в соответствии с этим я могу сказать, как ты относишься ко мне. Потому что я его люблю, и между... для меня он и я — это единое целое. Да.
В чем разница между человеком, который исправил себя в страхе, и это называется еще не склонить всю, весь мир на чашу?
Нет, не весь мир. Трепет — это пока еще только келим, который он очищает от эгоизма. Он над ними может подняться, над его желаниями, в расчете на себя, когда он поднимается. Но он не может практически давать ближним любовь, когда он дает, передает, отдает, действует в отдаче. Трепет на это не способен. Трепет — это хафец хес, когда он удовлетворен имеющимся. Нет у него рубашки, и не нужно ему. Это исправление, но он не является совершенством. Да. Передавайте микрофон быстрее. Тот, у кого микрофон, должен внимательно следить, кому я даю право задать вопрос.
Какое вообще указание рассматривать себя наполовину виноватым, наполовину оправданным по отношению к нам?
Ну, здесь написано так. Всегда человек должен видеть себя как... Здесь так. Ты понимаешь? Можно это истолковать несколькими способами, все хорошие. Истинный способ. Если ты находишься наполовину оправданным, наполовину виноватым, после того, как ты завершил всю заповедь трепета и находишься перед заповедью любви, это называется половина наполовину средней. Но если ты способен представить себя, что ты половина на половину находишься в любом состоянии, даже сейчас, и определяешь тогда себя или на чашу оправдания, или на чашу вины, это тоже хорошо. То есть обычному человеку, без того, чтобы он знал эти ступени, эти состояния, кто там средний, человек спрашивает, что такое средний? Ну, так на так. Этим он начинает свое обсуждение в Тании. Он так и называет ее «Книга средних». Да.
Это на самом деле я могу так вот... Но если я представляю себя, я половина на половину, я на таком перекрестке.
Ну, просто человек на улице, ну, скажи ему... Вот так, в морализаторском плане, чтобы он всегда себя видел 50 на 50, половина на половину. То, что он сейчас делает, это и определит, хорош он или плох. Конечно, все это не имеет отношения к нашим меркам, но это вот так происходит. Вот так говорят люди. Это тоже хорошо. Ребенку даже объясни. Ты сейчас хороший или плохой? Никакой. Сделай что-то хорошее, будешь хорошим, праведник. Натвори что-то плохое, будешь грешник. То есть это и означает средний, посередине. Но у нас средним называется тот, кто приходит к определению, решению между трепетом и любовью. Ему осталось только одну заповедь выполнить — любовь. Но любовь — это не просто одна дополнительная заповедь. Это ты присоединяешь к себе практически все килим всего мира. Тогда ты внутри этих килим, в этих духовных сосудах, чувствуешь наполнение и отношение Творца к каждому духовному сосуду. До окончательного исправления, пока ты можешь сказать обо всем, что его отношение добрый, творящий добро, нет никого, кроме него, и из этого у тебя есть полная совершенная любовь, и ты приходишь к полному слиянию. Как результат раскрытия. Если не чувствует любовь Творца ко всем частям, в общем, то как ты можешь его любить? Мы говорим, из твоих действий мы познаем тебя. Да?
Я постараюсь так вот, ну, отнестись к этапу подготовки, к нашему состоянию. Иногда находишься в разных состояниях, иногда на уроке, ну, когда я уже, или среди миллиона людей в течение дня. На самом ли деле я могу так повлиять, что, ну, иногда это вообще даже не видно, где тут пополам на пополам. Что я там могу как бы сделать?
Не половина на половину. Или ты делаешь что-то хорошее, или что-то плохое. Где тут половина на половину? Что у тебя сейчас в голове? Что важно? Если ты в голове держишь, что ты идешь по направлению к Творцу, твои действия, вот нынешнее твое действие и каждый миг твое действие приводит тебя еще к одному шагу, еще к миллиметру приближения к нему, называется «ты праведник». Нормально? Но это в этическом плане, это не наука истины. Там праведник — это уровень. Ты практически чувствуешь в кли своей души отношение Творца к тебе. И ты действительно его оправдываешь. Не просто говоришь, что он хорош, он добрый, несущий добро. Откуда? Почему вдруг? Ты должен практически почувствовать его отношение, то, что ты получаешь, и насколько это... То есть хозяин, который дает тебе, и ты в его отношении, в его отдаче чувствуешь все четыре стадии, которые накапливаются в твоем желании получать, и ты тогда способен сказать, что это именно так. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает. Он говорит так. Мы читали, что совершил что-то плохое, он теряет все свое постижение. Что это за состояние, когда можно потерять духовное постижение?
Ну, как я ему объясню? Ну, скажем так. Я исправил кли. До какого уровня? До какого-то уровня. И в нем раскрыл определенный наранхай. Раскрывается новое кли. Еще прежде исправления оно не исправлено. По неволе оно присоединено ко мне. Так? Это дополнительный авиют. Я в него упал, потерял все, что у меня было. Даже то кли, которое присоединяется ко мне, если оно и очень маленькое по сравнению с тем, что у меня было, скажем так, хотя на самом деле оно гораздо больше всего, что я достиг прежде, но поскольку это присоединено и испорчено, оно добавляет порчу ко всем прочим уже исправленным килим, и портится абсолютно все. Я теряю все свои постижения прежние, чудесные, и на нынешний момент превращаюсь в грешника, в злодея. Происходит грехопадение, пока я не исправлю это. Это абсолютно естественно и понятно, по-моему. И так происходит на каждом пункте, на каждом уровне. Когда я получаю дополнительный авиют, чтобы потом исправить его и подняться на более высокий уровень. А пока этот авиют испорчен, неисправен, и я из-за него опустошаюсь. И все мои мысли и желания наихудшие, самые ужасные. Я падаю в клипот, я падаю в грехопадение, в прегрешение. Так оно происходит. Продолжаем.
Пункт 120. И об этом говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Весь мир судится большинству, и индивидуум судится по большинству. И поскольку он говорит обо всем мире, то не может сказать, как Тана Кама. То есть надо рассматривать их наполовину виновными, наполовину оправданными. Ведь эта ступень приходит к человеку лишь тогда, когда он удостаивается раскрытия лика и возвращения из трепета. Как же Раби Элазар может сказать это обо всем мире в то время, когда они не удостоились такого возвращения? И потому обязан лишь сказать, что мир судится по большинству, а индивидуум, и индивидуум судится по большинству. Дело в том, что можно подумать, будто человек удостаивается стадии полного праведника, только если не совершил никакого нарушения и не согрешил ни разу за всю свою жизнь. А те, кто потерпели неудачу в грехах, злоумышлениях, уже недостойны стать полными праведниками. Посему учит нас Раби Элазар, сын Раби Шимона, что это не так. И мир судится по большинству, как и индивидуум. Совершив возвращение из трепета, человек сразу же удостаивается 613 заповедей и называется средним. То есть за половину своих лет виновен, еще обязан, а за другую половину оправдан, удостоен. И вот после того, как вышел из стадии среднего, то есть если только он добавляет одну заповедь, заповедь любви, считается, что по большинству оправдан и склоняет все на чашу заслуг. То есть чаша преступлений также обращается заслугами. Таким образом, даже если человек держит в руке полную чашу грехов и злоумышлений, обращаются они все заслугами. И, конечно же, он подобен такому человеку, который никогда не грешил, считается полным праведником. Это и означает, что мир, а также индивидуум, судится по большинству. То есть преступления, которые совершил до возвращения, вовсе не принимаются в расчет, поскольку обратились заслугами. Ведь даже законченные грешники, удостоившись возвращения из любви, считаются полными праведниками.
Это значит, что грешник и праведник, все эти названия в человеке меняются каждый миг от одного состояния к другому. Как сказано, нет такого праведника, который бы совершил заповедь, не согрешив перед тем. То есть человек делает исправление, перед этим он находится в грехопадении, в ошибке, заблуждении, злодеянии, или это прегрешение, реальные грехи. Все это определяется по состоянию. Добавляет ему желание получать к точке в сердце. Он падает в грехи, в злодеяния, дает ему возможность исправить. Он удостаивается заповеди и так далее. Все в соответствии с его состоянием. Поэтому каждый должен пройти в левой линии все злодеяния и заблуждения, в правой линии все заслуги и заповеди, чтобы весь его вьют был исправлен ради отдачи. И все. Чтобы не было путаницы, проблем с тем, что принято в мире. Там большая путаница во всех этих вопросах. Если мы говорим об исправлениях, то, что у нас в руках есть, насколько это исправлено, тогда понятно каждому, в каком состоянии он находится, на каком уровне он находится. И мы не считаем с частным состоянием, который на нынешний момент имеется, потому что каждый может находиться как раз в грехопадении, раз на подъеме, он может быть грешником или праведником. Главная тенденция, устремление его определяет человека, с кем мы имеем дело. Даже если сейчас он находится в самом ужасном состоянии, но если его устремление вперед, называется, что это прегрешение, которое предваряет заповедь. Да?
Вы можете объяснить, в чем разница между, скажем, преступлением, злодеянием, нарушением?
Это все виды авиюта, корневой, первый, второй, третий, четвертый, который раскрывается в человеке. Поэтому от самого человека это вообще не зависит. А насколько это приходит к нему, если это крупный человек, к нему происходит тем больше авиют и раскрывается. В соответствии с этим он начинает исправлять уже злодеяния. А вначале это только маленькие заблуждения. Да?
Джон из Чикаго спрашивает, можно ли перевести вот эти понятия нарушение или заповедь на период подготовки?
Да, конечно, тоже в проекции на это. Все, что есть в подготовительном периоде, то, что мы хотим быть взрослыми, большими, в соответствии с этим надо судить все то, что ты делаешь. К чему это относится? К заповеди, заблуждению, злодеянию, к среднему состоянию? Что и как? То есть смотреть как можно ближе к истинной реальности. Да? Ниф?
Какое преимущество человека, который все-таки прикладывает усилия и опережает свое исправление, если естественным образом приходит ко всем исправлениям, то есть ошибкам и заблуждениям, злодеяниям, если все это прописано заранее?
Ну, прежде всего, если ты не будешь прилагать усилий, ты их не пройдешь. Где ты видел, чтобы человек мог продвинуться? Ну, скажем так, ты находишься в третьем классе и должен подняться, перейти в четвертый класс, а тебя не переводят в четвертый класс. Что тогда происходит? Ты получаешь уйму наказаний, плохое отношение со стороны родных, близких, родителей, учителей школы до тех пор, пока ты все-таки ты остался повторно в этом же классе, пока ты его не прошел и не готов перейти в следующий класс. Так что ж ты выиграл? Почему ты говоришь, что будет человеку от всех его усилий? Ты не можешь прийти к следующему этапу, если предыдущий этап не завершен, потому что ты не приготовил кли для следующего этапа, нет духовного сосуда. Как следующий этап реализуется в тебе? Ты там не можешь по протекции что-то сделать. В нашем мире это вполне возможно. Но в духовном как? У тебя недостает кли, кли ощущения. Ты его должен развить сам, в подъемах, падениях, во всей этой путанице, во всех проблемах, мыслях, во всяческих решениях. Ты ошибаешься, стараешься, пытаешься, как ребенок, который чему-то учится. А иначе этого не произойдет ничего. Это все законы природы. Поэтому нету здесь каких-то извинений. «Извините, я не знал, ошибся». Такого ничего нет. Это только на языке людей возможно. мы проходим строго детерминированным образом, четко определенно каждый этап. И если ты не можешь, не завершив предыдущего этапа, пока ты полностью впечатляешься от него, ты его полностью прочувствовал, это врезалось тебе в память, со всем этим ты готов двигаться вперед. В тебе уже сформирован этот клиф, в котором ты прочувствовал все влияния на твои килим. С этим всем ты двигаешься вперед только так. В нашем мире этого не происходит. Тут люди, они вообще и не знают, что происходит и где они находятся. У них нет анализа своих состояний, потому что свет не приходит, чтобы просветить им их состояние, и они бы точно знали, в чем причина, почему это происходит, для чего это происходит, как я правильно или неправильно отношусь. И поэтому говорится, все подобны животным в этой жизни.
А в чем разница между человеком, который делает, когда сразу же раскрывается зло, то есть он сразу прикладывает усилия, и человеком, который не прикладывает усилия, у него накапливаются страдания настолько, что в конце концов он обязан приложить усилия. В чем разница между двумя?
Он сокращает, экономит страдания и экономит время. Накопление его по времени и избегает страданий. Одно помноженное на другое равно количеству страданий, мощности страданий, которые он чувствует. Умножая все это, еще на один фактор сомножитель. Это называется Творец. Он дает тебе во всех этих состояниях возможности, а ты ими пренебрегаешь и не делаешь. Тогда все эти возможности, которыми ты пренебрег, не реализовал их, они все становятся добавкой авиюта, потому что ты не желал различить, что идет все это от него. Ты из этого сделал что-то, как будто это идет от близких, от товарищей. Товарищ тебе что-нибудь, например, сказал. Ты не различаешь, что этот Творец тебе послал посланца. Ты должен был в соответствии с твоим уровнем уже это различить, распознать. Так что же с тобой делать? Надо дать тебе еще несколько таких, может быть, ударов, подзатыльников, чтобы ты почувствовал, что все это не просто так вокруг тебя находятся люди. Все это идет от него, нет никого, кроме него. А у тебя недостаток осознания этого. Как же ты можешь подняться на более высокий уровень? На каждом уровне у тебя есть, кроме твоих взаимоотношений, есть отношения с Творцом. Исраэль, Тора, Творец. Тогда получается, если ты не обратил внимания, что все это идет и связано изначально с ним и в конце концов с ним, то ты не завершил анализ этот. Поэтому во всем мире надо видеть ангелов, которые только формируют тебя в злую или в добрую сторону, то есть в приятных ощущениях или не очень, формируют тебя в правильной линии. Это может быть твои родные, близкие, твои дети, все, что очень затрагивает твое сердце. А могут быть просто все то, что происходит в мире, как ты это воспринимаешь. И все это ты должен принимать. Неважно, в каком виде это приходит к тебе. Через твою супругу, детей, или через полицию, или через товарища, или через хозяина на работе, или состояние здоровья, или погода, или новости какие-то. Ты все это должен воспринимать как разные представления Творца, в которых он предстает. Он говорит, ну, Ниф, ну когда же ты придешь ко мне? Я хочу обнять тебя. Поднимись, в конце концов, на эту гору. Ну, а ты как бы поворачиваешься спиной, отворачиваешься и смотришь вниз. Не различаешь, что весь мир, в общем, это язык. Язык, на котором Творец говорит с тобой.
Джон из Чикаго спрашивает, как мы можем увеличить вот это осознание того, что нет никого, кроме него, для того, чтобы избегать ошибок?
Только с помощью окружения. Если человек сосредоточен внутри, он не видит правильной картины, только окружение может сформировать, отградуировать его, направить его к правильному восприятию, чтобы он весь во всем мире видел только символику свыше. Но чтобы не начал тут, как всякие мистики, которые везде видят эти знаки. Нет, мы говорим о том, что Израиль, Тора и Творец едины, и я вот так воспринимаю эти понятия, эти все намеки. Ну, хорошо.
Вы уже ответили.
Очень хорошо. Пожалуйста.
Микрофон.
Микрофон передайте.
Доброе утро, Раф. Что считается знаком, а что не считается знаком? Как я могу знать? Мне очень близки.
Все это знаки. Если ты говоришь, что нет никого, кроме него, так ты говоришь, все то, что есть во мне и вне меня, все то, что происходит, все это его игра со мной. С кем это со мной? С тем, что я называю «я». Это и все. И нет тут иного.
А что с теми событиями в мире происходящими? Чтобы это я мог отнести, это происходит со мной, и те, которые я мог бы пропустить, чтобы не стать мистиком.
Ага, понятно.
В этом вопрос.
Хорошо, услышал. Если ты к той линии, по которой ты хочешь перемещаться, присоединяешь отсюда и до слияния, и относительно этой линии ты выясняешь все то, что происходит внутри тебя, вокруг тебя, неважно, это одно и то же. И в общем и в целом ты чувствуешь, что весь мир внутри, все, что весь мир воздействует на тебя, есть уйма параметров, но это не мир, неважно. То, как это представляется нам. Есть уйма параметров. Скажем, ты весь мир вводишь в компьютер. Вколачиваешь в компьютер. Нету там мира, стран, солнца, звезд. Нету там ничего такого. Там есть понятия электрические, электрические сигналы. Внутри компьютерных клеток этих электрические разряды. Вот так, если ты будешь относиться, вот во мне есть разнообразные впечатления от различных вещей. Неважно, что все это предстает передо мной как огромный мир и так далее. Неважно. Все это я беру, все эти виды воздействия на меня, и объединяю их по мере их важности к себе. В какой мере важности? В той мере, в которой я могу с их помощью прийти к слиянию. В соответствии с этим я обдумываю, может быть, в какой-нибудь Америке или Австралии происходит нечто важное для слияния, а может быть, даже и в группе, скажем так, я не знаю, скажем, происходит нечто такое, что менее важно для слияния. Все это я проясняю, выясняю только относительно слияния. Оно должно завершать. Творец един.
Как я знаю, что я определил этот знак? И вот то, что это подкапывает там с точки зрения разных событий, и что я действительно прихожу к правильному выводу.
Это очень просто. Если то действие, которое я делаю, проходит через группу с большим объединением, и именно там я надеюсь раскрыть Творца. Если это конкретно включается в это, реализуется в этом хорошим, ясным образом, как будто вот это тот кусочек, которого не доставало. Вот кусочек мозаики, который ты ставишь на место, и картина становится совершенной.
Это несмотря на то, что эти всякие знаки могут быть вне группы?
Да. Может быть, могут быть символы, знаки и вне групп. Это может быть группа, весь мир, все. Скажем, в группе чего-то не доставало. Да-да, вполне может быть так.
Спасибо.
Все это надо видеть как единую совокупность. Да, Муши. Быстрее.
Я понимаю, что язык Творца я могу прочитывать только через группу. То есть это такая призма.
Нету ничего, кроме света и кли. Кли, духовный сосуд, скажем, это мы. Свет — это Творец. Свет, который приходит нам, он приходит через определенный фильтр. Это весь мир, виды разные, представления его. Но в сущности все это его воздействие. Да.
Вы можете дать пример? Ну, какую-то ситуацию, когда я бы мог посмотреть через группу. Не знаю, здоровье, погода.
Вот все, что ты сейчас говоришь мне, для меня это отношение Творца. Он в таком виде хочет пробудить меня и что-то мне добавить. Какой еще пример? Все является примером. Нет никого, кроме него, означает, что он воздействует через все то, что мне кажется существующим, и вот так я поэтому должен к ним относиться. Поэтому говорят, через любовь к творениям, к любви к Творцу. Да.
Через группу это какой-то расчет? Тот расчет, который я веду. Что значит через группу?
Через группу у тебя есть иной расчет, потому что Творец предоставляет тебе через группу дружелюбное отношение, а через весь мир обычно отношение отрицательно. И оба они воздействуют, чтобы тебя направить к цели. Но через группу ты удостаиваешься дружелюбия, поддержки, понимания. Ты с помощью группы приобретаешь дополнительные силы. Творец как бы действует с тобой вместе. Кто это группа? Часть Творца, которая находится вместе с тобой. Кто такой мир? Мир — это часть Творца, которая как бы против тебя. Вот так.
А какой конечный результат?
Чтобы все было едино. Верно, Виктор? Ого, удостоился я комплимента. Да?
Я понимаю, что среднее состояние — это состояние между страхом и любовью.
Да.
И вот об этом состоянии он говорит, что если произвел одно нарушение, то теряет все то постижение великолепной в Торе.
Был такой вопрос. Я сказал, да каждый миг так происходит.
Как это складывается с тем, что ничего не исчезает в духовном?
Затем, когда ты поднялся, к тебе возвращаются все твои постижения и... Это происходит на каждой ступени. Но в чем тут критичность в среднем состоянии? Ты падаешь, и тогда ты еще не приобрел келим, которые являются келим получения ради отдачи. У тебя только келим отдачи ради отдачи. Если ты падаешь из отдачи ради отдачи, даже самых больших состояний, ты как бы упал в ради получения. И тогда у тебя не остается Ничего. Но еще раз, одним действием ты совершаешь исправление и возвращаешь все это среднее состояние плюс первый уровень любви. И мы переходим на следующий...
Переходим к следующей части урока.